они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета при правительстве. Доброе утро, Константин.
Евгения, здравствуй.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Начнем, наверное, с газа, потому что прошлая неделя была очень любопытной, и много тем было связанных с газом, и там любопытная история какая, что как будто бы европейцев, в общем-то, «Газпром» намекает на то, что есть другая труба, «Северный поток-2», потому что, мы помним, «Газпром» сказал, мы вынуждены сокращать прокачку через «Северный поток-1». Как это так? А турбин надо ремонтировать. Ну, ремонтируйте. А в Канаде только ремонтируем. А Канада санкции ввела, поэтому не можем. Но у нас есть другая труба. Вот это выглядит действительно как какое-то принуждение к...
Ну, на самом деле он не намекает, а прямым текстом говорит. Я обратил внимание на выступление главы «Газпрома» Алексея Миллера в Санкт-Петербурге, где он с достаточно такими жесткими и откровенными заявлениями выступил. Но на самом деле, понимаете, я бы сказал так. Вопрос не в «Северном потоке-2» даже. Вопрос в целом в ситуации с поставками на европейский рынок газа. Почему? Потому что немножко анекдотично. Европейский Союз постоянно... создает препятствия на пути доставки российского газа в Европу. То есть Европейский Союз, «Газпрому», не только Европейский Союз, и еще ряд стран, не входящих в него, я имею в виду Украину, сейчас коротко об этом скажем,
да.
Устраивает что-то типа такого, знаете, квеста. То есть преодолей кучу препятствий и приди на наш рынок. Нет, создают они, то есть «Газпрому», «Газпрому», да. То есть ты должен пробраться через лабиринт испытаний, и тогда ты сможешь доставить газ на европейский рынок. При том, что европейцы при этом заявляют, что вообще российский газ, по их версии, им вообще не нужен. И вроде тогда логично, что, ну, раз газ не нужен, тогда вот они устраивают такое испытание для «Газпрома», если он проберется, тогда, так и быть, европейцы соизволят этот газ потреблять. При этом даже мы разбирали и старые планы Европейской комиссии, обновленные планы Европейской комиссии, даже... Вот в самых яростных предположениях, самых смелых фантазиях, куда входит и снижение температуры зимой,
в домах,
там сейчас уже до 16-17 градусов говорят, при том, что там абсолютно бредовые какие-то расчеты, то есть как они это вообще считали, что каждый сниженный градус обогрева во всей Европе даст экономию в 10 миллиардов кубов. Как все это дело они рассчитывали? Ну, абсолютно фантазийные вещи.
Ну, как два полена в печку засунуть или три полена, ну, видимо, так как-то.
По всей Европе сколько там один градус даст экономии? Ну, ладно, окей, рассчитали. Короче говоря, со всеми вот этими 17 градусами зимой в спальне, с фантазиями на тему биогаза, СПГ, они сумели насчитать, что примерно 100 миллиардов российского газа они сумеют, по их версии, сократить. Но 100-то сократят, 50 остается. То есть даже, еще раз повторяю, в самых смелых фантазиях Европейского Союза они сами признают, что сейчас в моменте, я не беру ситуацию 25-го, 30-го, об этом тоже можно поговорить. На горизонте, ближе
прямо
чем
сейчас, да.
24-25 год, дополнительных объемов газа, серьезных, не предполагается. И вот те истории, которые сейчас идут, например, относительно новых заводов в Катаре, где сейчас определяются акционеры, там, куда вошли французы из Total Energy, американцы из ConocoPhillips, этот завод планируется на горизонт 2025 года. Мы говорим про ближайшую зиму, следующую зиму. Вот на этот период у Европейского Союза замен нет. И все люди, которые занимаются газом в Европе, они прекрасно это понимают.
Они хранилища прекрасно сейчас понимают. Разве не наполняют?
Хранилища сейчас тоже, скажем. Вот. Наполнять-то наполняют, но чем они его наполняют, тоже же вопрос. В том числе и российским газом, естественно. Но сейчас скажу про заполняемость хранилища, если интересно. Так вот, собственно, получается такая интересная история. С одной стороны, Европа говорит, нам ваш газ не нужен, и тут же говорит, ну, одна Европа говорит, нам ваш газ не нужен, другая Европа говорит, не, ну, вообще-то, если честно, вообще-то нужен, конечно.
Поэтому
так пока не сходится. И поэтому, кстати, вот да. Насчет, собственно, седьмого пакета. Шестой пакет ввели про нефть, и тут же Польша заявила, что надо переходить немедленно к газовому пакету. Польша заявила, вся остальная Европа молчит. Типа там, держите Польшу там за руки. Ну, Польша, это ее роль такая политическая сейчас, выступать в качестве вот такого срывателя масок с европейцев уже, не с нас, с европейцев, что вы не хотите несчастной Украине помогать, вот мы там первые. Притом Польша, конечно, к этой истории подготовилась, и у нее, кстати, уровень заполнения в хранилище самый высокий по Европе, 96%. Но это в Польше, там в среднем мы скажем сейчас цифры. Угу. Так вот, собственно, получается, что на самом-то деле газ нужен, и вот в ситуации, когда он нужен, возникает вопрос, вы зачем сами себе создаете препятствия? Причем когда? И «Газпром», сейчас позиция «Газпрома», я бы ее так коротко выразил, значит, ребята, нам надоело вот все ваши квесты преодолевать. Хотите торговать? Мы готовы торговать. И, кстати, вот мы много обсуждали тему перехода за рубли. Я продолжаю настаивать на том, что была избрана самая комфортная для европейцев схема, и так и оказалось. Напомню, что из 54 компаний только 6 отказалось платить, остальные спокойно платят, и никакого, и мы не сделали из этого какого-то шоу, там, смотрите, они продолжают покупать, ну, то есть могли бы там все это публично там показывать, как там европейцы, скрипя зубами, берут рубли там в руки, ну, условно говоря, ну, то есть мы могли из этого сделать такую историю, мы сознательно от этого отказались. То есть мы не стали из рублей устраивать шоу, там на каждую секунду говорить, ага, смотрите, они ведь покупают за рубли, унижаются. Мы не стали из этого делать вот такое. И я считаю абсолютно правильно. Но теперь мы не будем, вот когда вы сами создаете трудности, мы не будем лихорадочно думать, как в этот квест играть. Ну, мы не будем, то есть если вы нам создаете трудность, так, мы не будем думать, как эту трудность решить, даже если под угрозой окажутся долгосрочные контракты. Ну, потому что, ну, а как их выполнять, если вы...
А у нас есть, хорошо, план Б на случай, если вот европейцы фактически сделают так, что прокачки не будет.
Сейчас про план Б, понял. Вопросы множатся, давайте про план А. Соответственно, смотрите, просто вот что происходит, что я имею в виду вот под теми веселыми историями, которые Европейский Союз создает. Германия вводит режим внешнего управления на все активы «Газпрома», включая компанию «Газпром Германия», которая является как бы такой базовой компанией для огромного количества торговых домов «Газпрома» в Европе. Причем это говорится специально, что это не национализация, а временное управление. Сначала говорили до сентября. На прошлой неделе принято решение о бессрочном внешнем управлении. Ну, то есть... Вот какая ситуация? У «Газпрома» были давно торговые дома в Европе, которым он продавал свой газ, а они продавали газ конечным потребителям. Угу. Теперь Германия, включая там, кстати, подземные хранилища газа для того, чтобы этот газ доставлять в зимний период, Германия говорит, это мое, мы вводим внешнее управление бессрочное. Говорит, ну раз это ваше, то есть вы хотите, чтобы мы, вы у нас украли собственность, и вы хотите, чтобы мы этой собственности поставляли газ? Хотим, но этого не будет. Германия удивляется, как не будет. То есть, как? Ну вот так, этого не будет. Дальше. Польша арестовывает 48% «Газпрома» в Европолгазе. То есть это означает, что... Причем очень интересно, я посмотрел официальное разъяснение Польши, они тоже, ну, как бы прикидываются такими святыми людьми. Они говорят, а что такого? Мы не вводили запрет на прокачку. Да. А что вы здесь? А мы просто арестовали активы, запретили получать прибыль. То есть, грубо говоря, «Газпром» сделал инвестиции, теперь у него это отнимают. Причем Польша там не внешнюю правильно, а просто арестовала.
Ну, качать
активы.
Вы можете.
Да, вы качать можете, деньги получать за это не будете, потом управлять не будете, все арестовано, но качать мы вам не запрещаем.
Это по Майклу Макфолу, который писал, просто... помните, Майкл Макфол писал, что, в общем, если бесплатно, то да.
Да-да-да, это идея была из кроу-счетов. То есть пусть русские продают, но вы им деньги не отправляете, а отправляете на спецсчета. Конечно. И морозьте их там. И они вам будут все поставлять.
Действительно.
Они все будут, вы не волнуйтесь, они даже там не пихнут. Молодцы. И поляки говорят, а что, мы вам ничего не запрещаем, мы просто арестовали собственность. Ну, вы можете прокачивать, если хотите, бесплатно, пожалуйста. Газпром говорит, нет, не будем. Польскую трубу тоже, соответственно, остановили. Про Украину. Мы говорили, два слова напомню, что Украина 8 лет качалась через территорию ЛНР, вдруг, и во время спецоперации 2 месяца качала, вдруг в какой-то момент говорит, нет, все, вот сейчас не можем. Качали, не можем.
На Сахрановке, да.
Идите в Сумскую область, там качайте через Сунжу. Газпром говорит, ну, технически у нас, кстати, контракт, который вы все время говорили, что надо продлять, он священный. По контракту у нас там все коридоры прописаны. Мы не пойдем туда, технически это невозможно. Все, тоже здесь сократили прокачку. А дальше следующая история, которая вот возникла на прошлой неделе, Северный поток-1. История тоже прекрасная. Компания Siemens является подрядчиком, как известно, строительства компрессорной станции «Портовая», куда она поставляла, соответственно, газоперекачивающие двигатели. Там 6 больших, 2 малых двигателей. Соответственно, дальше подходит период, и, соответственно, весь инжиниринг, то есть вся конструкция проекта рассчитана на услуги компании Siemens. Они четко знают, в контракте прописаны регламентные работы. «Северный поток-1» работает с полной загрузкой много лет. Это теперь основной канал, там больше, чем 55 миллиардов прокачивается обычно ежегодно. То есть, действительно, проект работает, загружен. Ремонтные работы нужны, регламентные. Компания Siemens это знает, у нее в контракте написано. Что она делает? Она снимает один газоперекачивающий двигатель и везет его на свой единственный завод в Канаде. Удивительное дело, единственная страна, которая ввела санкции официально против «Газпрома», единственная страна
это
пока...
Это Канада.
Компания Siemens это знает. Удивительно, вот так совпадение. И тоже возникает вопрос, а зачем Канада ввела санкции? У нас с Канадой никаких отношений в газовой сфере никогда не было, и, я думаю, не будет.
Как демонстрация лояльности.
Ну, просто, да, то есть ни Великобритания, там, ни Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах тоже нет никаких отношений с «Газпромом».
Может,
она не покупает «Газпромовский» газ. Иногда Соединенные Штаты покупали СПГ, там были такие моменты. Нефть покупали, нефтепродукты до сих пор покупают. Правда, их Индия поставляет, но там российская нефть присутствует. Покупают, и ничего. Канада вводит санкции, единственная страна против «Газпрома», и потом вы себя, ах, вы знаете, завезли туда этот двигатель, назад забирают, говорят, а мы тут посмотрели, оказывается, мы санкции ввели. Нет, мы не можем. Плюс двигатель еще и попадает под продукцию двойного назначения, соответственно,
и теперь он там.
Siemens забрать двигатель не может. «Газпром» говорит, ну, ребят, ну вы что, как бы издеваетесь? То есть вы сами все это дело устроили. Ну, мы что должны придумывать? Как бы, то есть что нам Siemens предлагает? Взять какой-то другой двигатель и его туда
нет, всовывать? Нет, левша должен подковать там, блоху. Там,
в эту компрессорную станцию. Более того, подходят ремонты по всем остальным двигателям. Как вы их будете ремонтировать? Siemens говорит, не знаем. Ну и мы не знаем.
Он говорит, ну у нас СП-2 есть.
Миллер, он на Питере, на Питерском форуме прямо сказал, как бы, у нас решения нет. Как бы, мы их спрашиваем, вы будете ремонтировать? Они говорят, мы не знаем, как. А у нас завод один. В Канаде. Ну, можем взять туда, они опять там застрянут. Как бы, вам это нужно? Нет, не нужно. Значит, что делаем? Дальше, конечно, то есть в этом плане мы говорим, слушайте, при этом, на самом-то деле, варианты есть. Самый простой вариант. Ну, первый вариант, позвоните в Канаду и скажите, ну, что, слушайте, ну, мы без газа тут сидим, вам точно нужны эти санкции? Ну, измените. Ну, ходят слухи, тоже там непонятно, что вроде звонят все-таки в Канаду, хотя вчера Шольц сделал странное заявление, что, по его мнению, вся эта история не связана там с ремонтами, там, ну, намекает, что все связано с позицией «Газпрома». Хотя компания Siemens признает, да, контракт, да, один двигатель уже в Канаде, да, забрать не можем, да, звоним, да, нас там посылают по известному адресу. Значит, хорошо, дозвониться до Канады не можете. Второй вариант предлагаем. Еще более, никуда звонить не надо. Северный поток 2. Труба готова, заполнена газом на 55 миллиардов. Фактически, это копия Северного потока 1, копия с точки зрения там, маршрута. Ну, там чуть-чуть другая точка входа. И там, кстати, стоят уже наши газотурбинные двигатели «Ладога». Тоже, кстати, ну вот тут импортозамещение наглядное есть, потому что когда строили «Северный поток-1», не было у нас еще вот этих газоперекачивающих двигателей. Сейчас есть «Ладога», они стоят и на «Северном потоке-2», и на турецком потоке, который сейчас сегодня, кстати, уходит на регламентные работы на неделю, но там плановый ремонт, то есть в этом плане на неделю он уходит. Там,
короче,
там
европейцам
наши,
надо только заглушку
там наши,
просто
наши агрегаты. То есть просто говорится заглушку о том, что... Ну как заглушку? То есть Германия должна выдать разрешение на его работу. Причем технически... Не, ну там это называется сертификация, но... Технически, естественно, он всем соответствует, потому что он построен был по самым строгим нормативам, и он, естественно, все проверки с точки зрения эксплуатации проходил экологически. То есть это формальное, просто формальное решение немецкого сетевого агентства, которое должна выдать, просто подписать и поставить печать, официально разрешить. Германия прекратила, как известно, приостановила эту сертификацию еще до начала спецоперации под давлением прогрессивной общественности. Но, слушайте, вам газ нужен? Если нужен, ну, восстановить эту сертификацию. Европейского эмбарго на закупки российского газа нет. Компания «Газпром» под европейскими санкциями не находится. «Северный поток-2», на самом деле, под европейскими санкциями не находится.
Там просто
«Северный поток-2» находился под американскими санкциями период стройки.
Так это вы и боятся европейцы, видимо,
попасть. Так он достроен, он достроен, проект достроен. Он теперь даже и под американскими санкциями не находится. В этом плане получается, что проект достроен, санкций нет. Ну, дайте эту бумагу, если вам газ нужен. Ну, мы понимаем, ну как, вот представьте в этой ситуации, а что скажет Польша? Что скажет княгиня Мария Алексеевна? Польша скажет: безобразие, вы что это такое?
Мне это напоминает, помните, нельзя сделать, нельзя не сделать, нельзя ни о чем говорить.
Вот примерно так. Шольц в такой ситуации оказывается. И вот он мечется и думает, что же делать, потому что на самом деле ситуация-то... Ну, сейчас понятно, что ему кажется, что лето, газ не нужен, но тем самым он приближает проблемы осенне-зимнего сезона, потому что войну еще можно остановить, а зиму вы остановить не можете. И что он будет делать, непонятно. Но он понимает, что сейчас, вот как он вот понимает, что это же германское решение должно быть, что мы разрешаем прокачку.
Нет, они ждут от американцев танкер с СПГ.
И тут, ну, слушайте, там они еще должны пригнать плавучие терминалы, потом найти этот СПГ, его где-то физически там оплатить. Это очень непростая история, и все в Германии это прекрасно понимают. Соответственно, политически пока решиться на запуск «Северного потока-2» страшно. Экономически, ну, мы понимаем, что ситуация этому сильно способствует. Вот теперь отвечаю на вопрос про заполненность хранилища. На момент начала истории с сокращением поставок через «Северный поток-1», а мы сократили прокачку на 60% по «Северному потоку», первому. Соответственно, на этот момент Европейский Союз героически рапортовал о том, что закачано 52% от имеющихся мощностей. В среднем по Европе. Я уже сказал, что хитрая Польша, она в начале года начала закачивать, она прекрасно знала, на какой демарш она пойдет весной. Прекрасно это знала. Вот. И Польша в этом плане занимается чистым эгоизмом, потому что она в этом году еще запускает Baltic Pipe, газопровод из Норвегии. И этот газ, она собирается, это газ, который не дополнительно будет добываться в Норвегии, а просто Польша собирается этот газ забрать у других стран, в том числе у Германии, кстати. То есть Норвегия-то не наращивает добычу газа, а Польша строит новую инфраструктуру, говорит, это мое теперь, это мое, я самая пострадавшая от России страна. Значит, ну, то есть поляки молодцы, то есть они в этом плане создали себе возможность громче всех орать на тему, значит, не будем покупать российский газ, хотя его накупили уже в хранилище, вот, и дайте нам вот газ, а вы сами все решайте, но от российского газа вы обязаны отказаться, потому что это наша европейская солидарность. И Германия не может ответить на это, и Шольц молчит, как-то делает вот кислую физиономию, и, соответственно, но 52% было. Дальше что происходит? Дальше падает прокачка, «Газпром» не может выполнить заявки уже в рамках контрактов. Тут же, конечно, сыпятся заявления. Как же так? Что же вы делаете? Безобразие. Так подождите, что безобразие? Вот вам объясняют, «Газпром» объясняет официально. Ну вот ситуация, вот турбина, да. Вот Польша, вот национализация в Германии,
говорит,
или внешнее управление бессрочное. Что с этим-то делать вы предлагаете? Ну, это ваше, не знаю, мы ваши проблемы. Как ваши-то? Вы их создаете, но проблемы наши. Но они вашими станут зимой, ну, вашими станут. Начинается отбор газа из хранилищ. Ну, если, что только понятно, если ты летом должен запасать газ, а ты его отбираешь, значит, к осени ты его не запасешь. Тут математика простая. А таги-то у них 80% закачать к 1 октября. Вот, ну, естественно, при такой ситуации... В нужных объемах газ закачан не будет. Вот. Ну, в этом плане, конечно, ждет. Я там смотрю на вещи трезво, я вовсе там не собираюсь какие-то прогнозы делать, что там Европейский Союз обязательно там развалится. Там.
Да нет,
но,
конечно.
Но будет очень тяжело. Будет очень тяжело. И вот эти шутки там на тему действительно 16 градусов.
Зато зеленые рады.
Это реальная история. Это реальная история. Насчет зеленых сейчас, я думаю, отдельно поговорим об их радости.
Да, я хотела, знаете, не на ближайшую зиму, а на перспективу просто адресовать вам вопрос. У нас в эфире был советник главы «Газпром-экспорта» господин Конопляник. Он рассказывал историю следующую, что в части вот этого демарша Польши, плюс, помните, болгары, тоже одними из первых заявили, что мы там откажемся от российского газа и так далее. То есть тема такая, что на перспективу якобы речь идет о демонтаже вот этой вот трубопроводной инфраструктуры, которая строилась все со времен Советского Союза вместе с Европейским Союзом, против чего выступали американцы. А, соответственно, теперь выстраивается такая инфраструктура, заточенная под СПГ. И не случайно, если на карту посмотреть, выступает с демаршем Польша, выступает Болгария, потому что якобы они самые главные, ну, проводники этой новой инфраструктуры. Но это на долгую перспективу, это туда далеко.
Ну, Андрей Александрович, на самом деле, очень авторитетный, известный эксперт, и часто мы с ним мыслим солидарно, и мы с ним в хороших отношениях общаемся плотно, поэтому я полностью разделяю эту позицию. И, в общем-то, на самом деле мы с Алексеем Гривачем выразили, моим соавтором, выразили ее в книге нашей «Великая газовая игра», где говорили о том, что Соединенные Штаты все 50 лет пытались разорвать, оторвать Европу от Советского Союза, от России, предлагая им всегда различные альтернативы. Изначально это был американский уголь. Тогда еще не было СПГ. Сейчас это американское СПГ, и это было изначально, безусловно, частью плана. Проблема в том, что американцы шаг за шагом Европу уговаривали. Там, смотрите, они ненадежные, смотрите, они такие-сякие, вам нужна диверсификация. Европа шаг за шагом шла. Но проблема в том, что в Европе падала собственная добыча. И поэтому, несмотря на всю диверсификацию, несмотря на то, что СПГ давно пришел в Европу, доля «Газпрома» в импорте европейском и на рынке европейском она не падала. И Соединенных Штатов, конечно, это злило. И вот сейчас при помощи политики Соединенные Штаты припирают Европу к стенке и говорят, вот сейчас вы должны решиться. Европа говорит, не можем. Нет, решайтесь. Вот сейчас вы должны просто взять и отрубить поставки. Угу. Иначе вы так все время будете выкручиваться. То есть они создают такую ситуацию, когда Европе, как им кажется, не отвертеться. Они говорят, все, отрубайте вентиль, а дальше уже будете, значит...
Будем решать проблемы по мере...
Прыгай из окна. Да. Так я это, летать не умею, парашюта еще нет. Давай прыгай, а то ты так никогда не решишься. Вот когда прыгнешь, там в процессе что-нибудь там придумаешь. Или мы тебе парашют потом скинем, может быть, успеешь его поймать. Ну, примерно вот такая ситуация. И Европа пока из окна прыгать-то не хочет, но ее, конечно, всячески подталкивают, говоря о том, что будет СПГ, будут терминалы, все мы сделаем. Будет. Только вот сейчас, потому что вы все время юлите там, все равно российский газ берете, вот давайте решайтесь. Поэтому, конечно, борьба была и с новой инфраструктурой, вот и с Северным потоком 2, и с Южным потоком, который пришлось переделать в Турецкий поток и Северный поток 2, то есть это все 50 лет Соединенные Штаты занимались с самого начала вот ровно этим же. И сейчас они считают, что вот эта игра переходит уже в финальную стадию. Ну, посмотрим, что решат европейцы.
Но наш слушатель ГДА пишет, вот у него какая тезис какой. До последнего работал на подрезе у крупной европейской сервисной компании, зависящей от России. Один из топов, видимо, топ-менеджеров, предупреждал, что, и тут внимание, демонстративное унижение европейцев Путиным и его поведение в виде самоутверждения на каждом шагу приведет к плохим результатам. В Германии терпению политиков приходит конец. Один вопрос только возникает. А в чем демонстративное унижение со стороны российского руководства, вот европейцев?
Только вспомнили ситуацию, да, с покупкой рублей. Я бы понимал, еще раз говорю, как «Газпром» каждый день говорил, смотрите, покупают, они унизились, да. «Газпром» вообще ничего не говорил, вообще не молчал. Ну в чем унижение вот со стороны, например, «Газпром»? Как он унижает европейцев? Вот в чем он, вот это для меня действительно загадка. В чем унижение европейцев по газовой теме?
Непонятно. Давайте сейчас новости послушаем. Это программа «Револьвер». Говорим про газ, потом будем говорить про бензин, конечно же. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Наш слушатели по поводу газа тут тоже иронизируют. Говорит, похоже на анекдот про ковбоя, индейцев и внутренний голос. Ковбой окружили индейцев, он думает, мне конец. Внутренний голос говорит, нет, не конец, плюнь в лицо вождю. Ковбой плюнул, внутренний голос, вот теперь точно конец. Это к вопросу о судьбе.
Ну, примерно,
значит,
так, да.
Но
примерно так.
Расконсервация, интересно, на фоне сокращения запасов газа происходит что? Это к вопросу зеленых, да? Расконсервация какой-то крупнейшей угольной станции, например, в Германии. Потому что, да, топить-то чем-то надо.
Кстати, вот еще мы говорили про Андрея Конопленника. Вот еще момент просто скажу.
Да, советник
его
«Газпром-экспорта».
После этих событий лишили докторской, звания почетного доктора в одном из университетов Шотландии.
Ого.
При том, что Андрей Александрович, как и я, на самом деле, мы много лет выступаем за как раз сохранение газовой кооперации с Европой, и нам вот сейчас здесь очень активно достается, потому что у нас же многие предлагают...
Отрубить.
Тут уже срочно
вентиль, да,
объясняешь,
да, да,
почему мы не прикрываем вентиль. Почему... То есть, там тоже лишают. То есть, за что? За то, что мы предлагаем европейцам одуматься и понять, что их экономическое, на самом деле, могущество во многом и в том числе базировалось на возможности получать базовые энергоносители в нужных объемах по комфортным ценам. И то, что они сейчас делают эксперимент над своей экономикой, который неизвестно, к чему приведет, в чем тут крамола. И вот это, конечно, поразительно, вот та ярость, которая сейчас, ну, просто, мне кажется, как раз трезвые мысли на тему, давайте подумаем вообще, что, ну, вот этот демонтаж торговли, он не на пользу пойдет никому. Нет, 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 яростно. Теперь по поводу... Угля. Это очень интересная история, действительно, с углем, потому что Европейский Союз уже много лет говорит о том, что его главная задача является борьба с потеплением, с климатом, и для этого нужно совершать титанические усилия. И это просто самое главное, что сейчас есть. Самое главное, что у европейцев должно быть на уме и, соответственно, в действиях их. Теперь выясняется, что события на Украине всю эту историю куда-то там убирают. А ведь нам говорили о том, что нельзя, ну это постоянный вот этот месседж, что нельзя медлить ни минуты, что потепление идет. Кстати, сейчас в Европе дикая жара, естественно, тоже
и
все говорят.
Нет,
есть, а когда идет жара,
кстати, да.
все говорят, ну вот оно, конечно, потепление. Ну хорошо, потепление, ладно. Значит, не будем сейчас разбираться там причины. Ну, европейцы говорят, что проблема в использовании ископаемого топлива, угля и углеводородов. Хорошо. Германия, как известно, приняла программу по отказу от угольной генерации и от атомной генерации. И, кстати, в этом плане мы изначально говорили о том, что осуществлять два вот таких, как они говорят, экзита, то есть выхода, очень сложно будет для энергосистемы Германии. Но они к этому добавили еще историю с Россией, угу. И вообще непонятно сейчас, что действительно будет с европейской энергетикой. То есть один эксперимент планировали, который очень тяжелый, теперь заменили на три. То есть представьте, что хотели делать одну очень тяжелую операцию, потом решили, а что одну делать? Давайте мы еще две заодно сделаем, посмотрим. Может выживет там больной. Ну, что ж сразу-то? Давайте сразу там и проверять будем. И в этом плане вот эти решения, они крайне, конечно, показательные. У Германии была дилемма на тему, все-таки может атомные станции продлить, при том, что в прошлом году в Европе была очень мощная дискуссия на тему, включать ли атомную энергию в список климатически нейтральных. Дискуссия очень занятная, потому что атомные станции не дают выбросов углекислого газа, но у них есть другие экологические эффекты, связанные с ураном, там, да, захоронением, и поэтому в Европе, как известно, давно существуют две партии. Первая партия французская, которая говорит, что атом климатически нейтрален, и партия немецкая, которая говорит, что атом несет колоссальные экологические риски. И известно, что в Германии было... И движение зеленых, кстати, поднималось-то не на теме российского угля там или газа, поднималось на теме борьбы с атомными станциями.
На теме Фукусимы, фактически, рисков.
Еще до Фукусимы. Угу. Вот, потому что Фукусима был Чернобыль, и, соответственно, это достаточно мощно имело эффект с точки зрения восприятия атомной энергии в Европе. А Фукусима, да, она уже 10 лет назад была, то есть это был еще один мощный такой толчок. Но Германия решает в итоге, что нет, все-таки атомные станции, там история с топливом, уже мы отказались, ничего не можем делать. А вот уголь. Между прочим, Германия использует один из самых грязных видов угля. Лигнит – это грязный уголь, который добывается карьерным способом, открытой добычей. Дешевый грязный уголь. Ничего, оказывается, можно... Можно, то есть в этом плане все ценности климатически забыты, отодвинуты на второй план. Еще раз подчеркиваю, постоянно говорилось о том, что если температура вырастет на 2 градуса, обратной дороги не будет. Это вот постоянный тезис, что если мы этого допустим, назад мы не вернемся. Так подождите, так вы вернетесь или не вернетесь? Так а что же вы творите тогда? Вы же сами эти ценности провозглашали.
Но они приобретают уже какой-то религиозный аспект.
Так а как? Ну, слушайте, нет, ну, подождите, если это религиозный аспект, представьте, вот, допустим, у вас религия, там, не знаю, не позволяет там есть там, свинину, например, и вы ее не едите, а потом вы говорите, нет, слушайте, вот там на Украине сейчас такая заварушка, надо есть, пока буду есть, пока там заварушка, ну, так подождите, так это религиозный принцип или не религиозный? Ну, они же не могут как-то религиозные принципы отменяться на какие-то периоды.
Я думаю, что там просто большие бюджеты. Большие бюджеты уже, которые распилены, выделены и так далее.
Нет, бюджеты, которые распилены и выделены, они будут выделяться и распиливаться дальше, что касается это поддержки правда. Возобновлялки. Они уверяют, что в возобновлялке все спасение, поэтому там увеличиваются и субсидии, и дотации, и планы многие, и вот этот план Европы по перезагрузке энергетики, он прежде всего про зеленую энергию, он даже не про отказ, он начинается с отказа, но выводы, которые там делаются, надо еще увеличить субсидии именно на производство зеленой энергии. И масса там этих в той же Германии, например, принимается решение о том, что надо пересмотреть нормативы по размещению ветряных станций, это сейчас вопрос решается, там есть нормативы по размещению ветряков относительно жилых домов. Все-таки есть эти нормативы. То есть они не могут там поставить, я не помню, сколько там метров, но он есть. Сейчас они говорят, там надо пересматривать, потому что ну, везде уже засунули, куда могли. Пора уже в жилые дома идти. Значит, пересматривают эти нормативы. План, как известно, Европы на всех строениях размещать солнечные батареи на крышах. То есть все это делается, но этого мало. И поэтому, когда все это делается, я еще понимаю, допустим, да, то есть, ну, логику, когда мы говорим, мы отказываемся от российских углеводородов, и мы резко увеличим субсидии на зеленую энергетику. Я понимаю, ну, по крайней мере, как объясняется это. Хотя я абсолютно не согласен с точки зрения, ну, эффектов, которые это будет иметь. Я много раз говорил, объяснял и с цифрами, что это будет иметь чудовищные последствия для европейской энергетики. Но когда все-таки ты говоришь, что вот я упертый зеленый, одна история. Но когда ты говоришь, что я упертый зеленый, но сейчас я должен расконсервировать добычу лигнита, я этого не понимаю. Так ты упертый зеленый, или ты как зеленый по понедельникам, а по вторникам ты угольщик, и ты придумаешь самооправдания какие-то. Ну, это очень странная история. И в этом плане, конечно, поскольку Мы-то с вами люди, которые изначально говорили, что в этом зеленом проекте есть политики, прежде всего финансы, и есть желание найти возможность для инвестиций колоссальных денег в новые технологии, а потом эти технологии навязать остальным регионам и продавать их, и раздавать зеленые кредиты бедным странам, которые говорят, что у них нет денег на этот тип генерации. Им говорят, а вот деньги, берите
по
кредиту.
Но дети в Бангладеш все равно будут за $1 в месяц добывать эти редкоземельные металлы и травиться этим. Но вот, никого
отдадите
не беспокоит.
Потом. Да, это вообще никого не волнует. То есть в этом плане мы и говорили, что вот эта история про то, что мы все сейчас от потепления умрем, это циничное продвижение экономически мотивированных проектов в области зеленой энергии. Так вот, сейчас это все вскрывается. То есть продвижение идет, но чтобы выпутаться из истории, они говорят: ну, как бы что делать? Надо уголек добавить, но временно. Вот, и девочки Греты мы не видим, как у нее будущее крадут на ее глазах. Значит, ничего, оказывается, все это можно. Причем это же не только происходит в Германии. Кстати, обратите внимание, везде в Европе начали открывать какие-то месторождения. То газа, вот сейчас в Словакии нашли какое-то месторождение газа, там еще где-то. И говорят потихоньку о том, что, ну, мы готовы инвестировать в нефтяные газовые проекты на территории Европейского Союза. А до этого это просто считалось преступлением. То есть просто говорили, что кто инвестирует в нефть и газ, преступник. Это, кстати, нас, честно говоря, сейчас немножко выручает. Почему? Потому что многие проекты, которые могли быть запущены у наших конкурентов, они не были запущены, потому что на них обрушилась, собственно, вот эта демократическая общественность климатическая, которая сейчас вот трясет американских нефтяников. Там даже вот эта известная переписка Байдена с нефтяниками. Там.
Ой, да, чудесный документ,
значит, я когда читал. Байден там пишет, там, вы негодяи, значит, вы все должны... А они отвечают так, подожди, не ты ли, дедушка, говорил, что Америка должна быть зеленой и закрывал там проекты Кейстоун, вступал в Парижское соглашение.
А теперь принуждает открывать, да.
Что ты от нас-то хочешь, когда ты говоришь, что нефтяники не имеют будущего и вообще занимаются омерзительной вещью, когда зеленые входили в советы директоров, как в случае с Exxon, когда миноритарии провели управляющие органы откровенных зеленых активистов. Кто это все делал? Кстати, что просто тоже на заметку, может, в сторону, но просто реварку, в другого, наверное, повода не будет. В Колумбии выборы прошли. Кто стал президентом?
Я видел. Да, чудесно абсолютно.
Человек сейчас топит за климат. В прошлом просто террорист. Откровенный террорист. И в этом плане то, что террористы становятся экологическими активистами, президентами, которые говорят, что Колумбия должна быть зеленой, ну, не в плане там известного растения зеленого, а в плане энергетики. В прошлом откровенный боевик левый. Ну, просто не то, что там хотел бы, просто террорист, левый радикал и боевик. Теперь он зеленый активист, и его ничего не смущает. Меня, кстати, это тоже не удивляет, потому что все зеленые заканчивают вот такими радикальными идеями, там, едва ли не террора. Начинают от коров, потому что это сейчас опять, вот я все больше
опять
начинаю читать.
Уничтожать коров.
А это уже общий такой общий момент, что коровы колоссальная проблема. Вот, начнут с коров. И когда я еще много лет назад говорил, что начнут с коров, закончат людьми, все думали, что я там либо тролль, либо сумасшедший. Ну вот подождите, еще немного осталось. Буквально читал на прошлой неделе исследование, по-моему, французских интеллектуалов, которые, значит, говорят о том, что вот они там уже рассчитали, сколько нужно перевести европейцев на вегетарианскую диету.
Кошмар.
И какой-то даст эффект с цифрами, да, то есть они говорят, что потому что, ну, коровы, эмитенты парниковых газов очень крупные, вот, и они говорят, что надо перевести хотя бы 10%, это план официальный уже такой, таргет, скоро будет официальный, пока это еще интеллектуалы подкидывают, но я вас уверяю, скоро эта Европейская комиссия займется, и как отказ от российского газа будет план отказа от красного мяса и перехода на вегетарианство, потому что даже 10% позволят серьезно снизить парниковый эффект. А еще надо лигнит сейчас добывать, значит, надо, если
еще
хочешь добывать уголь, 20% переводи на вегетарианство, на питательных сверчков.
Но это же на самом деле это антиутопия. Помните сейчас быка у Ефремова, когда вот нужен тотальный контроль, да не только Ефремов об этом писает, тотальный контроль.
Правильно.
Люди, главное, по минималке, минималка по теплу, минималка по еде, чтобы просто с голоду не сдохли, и все, а все остальное под контролем держать под контролем потребления, потому что ведь возобновляемые источники энергии, по крайней мере, то, как это, значит, представляется европейцами, это же просознательное сокращение потребления.
Абсолютно правильно. И оно же происходит.
Антиутопия.
И оно же происходит такими иногда откровенными вещами, иногда мелкие вещи. Вот в Британии не докладывают помидоры сейчас в Биг Маке, потому что не хватает... Помидоров не хватает, а виноват во всем газ, потому что он дорогой, и производители сельхозпродукции обнаружили с удивлением для себя, что, оказывается, для разведения помидоров в условиях британских островов нужны теплицы, а для обогрева теплиц, оказывается, нужен газ. Вот сенсация. Вот это да, вот это новость.
Три месяца назад об этом Рейтер писал с огурцами, та же самая проблема в Британии.
И вот они говорят, ну не можем, значит, ну пока, еще раз говорю, это можно воспринимать как шуточку, там типа, ну помидора не хватает там в гамбургере. Сегодня помидора не хватит, завтра самого гамбургера. Это вопрос скорости, а скорость чудовищная всех этих процессов. А дальше вам просто объяснят, а зачем вам вообще коровье мясо? Вы знаете, что сколько коровы имитируют парникового газа? Вот есть сверчки из саранча, а у саранчи прекрасный белковый потенциал. Вот, и будут вам гамбургеры из сверчков. Еще раз повторяю, можете считать меня там троллем, но пройдет несколько лет, и вы это все увидите.
Мне это напоминает своими глазами. Советский проект по борщевику Сосновского, помните? Он дешевый.
Не помню.
Ну как, почему сейчас проблемы с борщевиком?
А, его есть хотели, честно говоря.
Его хотели скармливать как раз коровам, вот, потому что, значит, это там дешево, он быстро разрастается и так далее. А потом выяснилось, что коровы-то, может быть, что-то едят. Во-первых, он ядовит, во-вторых, молоко горькое. И от этого проекта отказались. Но борщевик стал размножаться таким катастрофическими темпами, то есть теперь непонятно, что с ним делать.
Ну, поскольку Европейский Союз сейчас мыслит, мне кажется, именно советскими категориями, то есть реализует крупные масштабные проекты, а потом всех в них загоняют, а чтобы потом получить граблями по голове и сказать, ой-ой-ой, но это уже будет другое поколение политиков, которые скажут, это все не мы, это все наши предшественники, они во всем виноваты. Но что будет с европейской экономикой, большой, конечно, вопрос. Еще раз говорю, я об этом говорю еще раз, без всякой радости, потому что это наш крупный торговый партнер. Мы продолжаем с ним торговать. Что хорошего в том, что эти ребята начинают рубить топором, попадают себе там по ноге, по руке. У меня нет от этого абсолютно никакой радости, но как, собственно, людей вразумить? Большой-большой вопрос.
А, история с бензином. У нас 9 минут остается, но все-таки тоже любопытно, потому что, с одной стороны, рекордный демпфер какой-то выплатили нефтяникам, с другой стороны, цены в опте начали дорожать, но в рознице вроде держат. Чего ждать?
По нефти тоже, кстати, будет интересная история на мировом рынке, потому что Европейский Союз принял решение. Мы его обсуждали подробно в последние два выпуска, не буду повторяться, но, соответственно, сейчас такое вот это великое переселение нефти по планете начинает происходить. Но это важно с точки зрения внутреннего рынка. Почему? Потому что ведь механизм демпфера, он заключался в том, что государство понимало, что у нефтяников есть выбор – экспорт или внутренний рынок. И, соответственно, если экспорт становится премиальным, это вот я знаю, что радиослушатели всегда эта тема волнует, и они всегда, конечно, на стороне своего кармана, и это понятно, и всегда ругают нефтяников, а заодно и меня зачастую. Я пытаюсь объяснить, что все-таки ситуация у нас там и в Соединенных Штатах, она разная, хотя Соединенные Штаты больше нефти добывают. Вот в Соединенных Штатах, где цена растет постоянно, мы это все наблюдаем, и вот Трамп даже там написал какой-то в социальных сетях пост, что там, когда я уходил, галлон бензина стоил там два с чем-то, как бы, помню этот день моего ухода с должности, вот, а сейчас там уже...
Девять,
там, да, и причем это все на глазах, тут только 5 было там, в Калифорнии уже под 9, то есть все это идет вверх, но там, соответственно, более 60% в цене – это стоимость нефти, у нас под 70% – это налоги, то есть в этом плане вопрос стоимости топливо на внутреннем рынке – это вопрос налогообложения. Я всегда предлагал, на самом деле, государству, честно, признать там эти цифры, которые как-то, ну, это секрет Полишинеля, они публичны, просто объяснить, зачем он собирает эти налоги и на что они идут. Но, видимо, считают, что мы с вами это все не поймем. Вот еще раз говорю, тут нет никакой тайны, все это публичная информация абсолютно, но ее как бы она публична, но никто на нее внимания старается не обращать. Так вот, собственно, создали механизм демпфера, суть которой заключается в том, что государство соглашается компенсировать нефтяникам заплатить нефтяникам деньги, фактически за их согласие продавать топливо на внутреннем рынке по фиксированным ценам. Это означает, что они могли бы, то есть, ну, понятно, что они могли бы часть топлива снять с внутреннего рынка, отвезти на экспорт, там продать и получить большую выгоду. Соответственно, этот демпфер, кстати, работает в две стороны. Почему? Потому что был период в 2020 году, когда мировая нефть падала на Urals, цена падала ниже 10 по физике долларов. Соответственно, внутренний рынок неожиданно стал премиальным. И в 2020 году нефтяники платили государству за право продавать топливо на внутреннем рынке. Сейчас ситуация меняется, потому что цены изменились. Вы правильные цифры назвали. Действительно, за первые 5 месяцев нефтяники получили рекордные выплаты, которые уже почти в 2 раза больше, чем выплаты всего прошлого года. Это правда. Но, с другой стороны, обратите внимание, что цена на бензин не растет в последнее время, на дизель даже снижается. Но это связано в том числе, кстати, и с экспортом, потому что у нас возникают сложности с поставками дизеля.
У нас избыток,
в опте
да,
бензин начал дорожать сейчас, керосин начал дорожать. Вот. Это все начинает вызывать настороженную реакцию наших регуляторов. Но тут тоже вот есть какой фокус. Цены на нефть начали расти еще в прошлом году. И, соответственно, возникла необходимость корректировки механизма демпфера для того, чтобы нефтяники сохраняли цены на бензин, несмотря на то, что, еще раз повторю, многим радиослушателям они все равно не нравятся, но они в последние месяцы не растут. Но государство говорит о том, что мы все понимаем, это еще до спецоперации было, и Минфин говорил о том, что он изменит механизм, и нефтяники получат дополнительные выплаты, потому что посчитали, что
да,
стоимость топлива на внутреннем рынке является приоритетом. Хорошо, потом начинается спецоперация, Минфин говорит, нет, ничего не будем менять, всем и так хуже, чем вам. А дальше начинается тоже интересный процесс. Нефть попадает под эмбарго, нефтепродукты попадают под эмбарго, нефтяники начинают крутиться, продавать нефть, в том числе и со скидками, тут тоже нет никакого секрета. Мы говорили вот в прошлую передачу подробно про Индию, сейчас вот там цифры пришли про Китай. Угу. Понятно, что они берут со скидками. Конечно, конечно, берут со скидками. Что говорит Минфин? Минфин теперь, он тоже молодцы, они говорят, о, слушайте, а вот у нас тут данные, что вы скидки даете большие. Так это значит, что цена-то экспортная существенно ниже, чем мы думаем. Значит, экспорт-то не так и премиален для вас сейчас. Ну, понимаете логику, да? То есть, когда у вас цена вот сейчас на Brent 115,
да,
а цена на Urals
85
там даже, а реально по некоторым сделкам и ниже, Минфин говорит, слушайте, ребятки, так подождите, это что вы нам о сказке-то говорите там? Экспорт, оказывается, а нефтяника, слушайте, так экспорт дешевый, потому что нас с рынка выгоняют по политическим мотивам, мы вынуждены Вы что, хотите, чтобы мы это бросили и вообще экспорт убили?
Нет, они
и
говорят,
добычу убили?
Нет, они говорят, а мы должны заинтересовать наших покупателей в Индии и Китае, чтобы контракт был в долгу,
да.
Если контракт в долгу, тогда он
так
все равно дешевле.
Нефтяники говорят, что мы вынуждены крутиться,
да,
потому что приняты политические решения. Мы их понимаем, но мы вынуждены крутиться, мы вынуждены давать скидки.
Танкеров нет,
страховки
нет,
Минфин, получается,
нет,
их ловит на этом. Говорит, не-не-не, а нам все равно, крутитесь или нет, мы смотрим на ваши цены. Цены-то не такие большие, значит, демпфер-то, оказывается, надо пересмотреть не в вашу пользу, а в нашу пользу, потому что, понимаете логику, то есть
ну,
Минфин
да,
считает, что деваться нефтяникам некуда, и они должны продавать по-прежнему по низкой стоимости на внутреннем рынке,
да,
потому что никакой экспортной альтернативы у них нет. Я считаю, что это логика, конечно, кривая. Почему? Потому что государство должно помогать нефтяным компаниям бороться за экспортные рынки. Потому что если они их сейчас потеряют,
они
то государство
рынки
потеряет в перспективе значительную часть своей валютной выручки. А когда вам говорят, о, ребятки, так у вас трудности, ну и отлично, значит, внутренний рынок для вас премиальный. Но вот это как бы, опять же, видишь дерево, а леса ты не видишь.
Нет, но нефтяники вот тогда же, помните, я прошу прощения, сразу вспоминаю Лукойл, который говорил, что так как у нас проблемы с экспортом, у нас в любом случае внутренний рынок не становится премиальным, и более того, мы даже можем остановить заводы по, значит, переработке, потому что у нас переизбыток сырья. Помните, были такие заявления?
Ну так нет, вот я о том и говорю, что был момент, особенно действительно в марте,
да,
когда был серьезный переизбыток сырья, когда еще эти цепочки не отстроились, и у нас по как раз там в марте-апреле было падение добычи. Сейчас оно к, вот, в июне, в мае восстанавливается к апрелю. Новак даже обещает, что мы на февральский уровень выйдем. Но я думаю, все равно будет по году, конечно, падение там заметное по добыче. Но понятно, что нефтяникам нужно пристраивать нефть, в том числе и на внутреннем рынке. Но когда им говорят, что экспортные проблемы – это ваши проблемы, а внутренний рынок из-за экспортных проблем для вас стал премиальным, поэтому держите цены и демпфера не получите, ну, я считаю, это не совсем правильно, тем более, что правительство не знает, чего с деньгами-то делать, если так честно говорить. То есть сейчас идет рекордная выручка по-прежнему от углеводорода в бюджет. Посмотрите официальные цифры, там что еще не закрыли. Да? Рекордные поступления, рекордные. А что делать? Копить их снова?
Так и хотят, конечно.
В резервы? То есть какой смысл, когда нефтяники предлагают поддержать уровень добычи? Не-не, не надо, значит, ваши проблемы, мы резервы будем копить. Вот этого я
но
не
Минфин
до конца,
не пойдет же на то, чтобы из-за формулы цены на литр бензина изъять часть акцизов, налогов. Они же
нет,
не пойдут на это.
Акцизы и налоги останутся. Вопрос в механизме демпфера. То есть, а он не связан с этим напрямую. Я имею в виду, что вы можете оставить текущий уровень акцизов на бензин, но увеличить доплаты нефтяным компаниям в рамках механизма демпфера.
Понятно.
И этого будет достаточно для того, чтобы они сохранили цены на топливо на внутреннем рынке.
Ну, еще поговорим об этом. Константин Симонов был с нами. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До свидания, да, услышимся через 2 недели.
Да, далее у нас что? Новости, потом Макс, Марина. Я к вам в 14 часов приду.